Итак, у нас сегодня 25 глава 3 книги Шримад Бхагаватам в переводе Бхарати Махараджа, которая называется «О деятельной любви». Продолжается история Девахути. И давайте дальше читать. Шаунака сказал: «Итак, нерожденный владыка силою своих чар явил себя родившимся из чрева земной женщины именем Девахути. Приняв облик мудреца, Всевышний поведал людям об устройстве зримого мира и о реальности, что лежит за пределами чувственного опыта». По поводу реальности за пределами чувственного опыта. Существует два таких философских взгляда на жизнь. Махарадж про это говорил, всего два. Это что реальность представляет собой то, что мы фиксируем своими чувствами, и все, как бы за пределами этой реальности нет ничего. И второй вид вот этого философского взгляда на бытие говорит нам о том, он предполагает, естественно, хотя, конечно, этот взгляд, он тоже опирается на некую логику, но все равно здесь, конечно, и логика, и все же некая вера. Что за пределами нашего чувственного восприятия существует какой-то что-то иное, какой-то иной мир, который мы не в состоянии познать, поскольку чувства, они сами ограничены, соответственно, они ограничивают живое существо от чего-то другого. То есть вот такая логика. Существуют такие дискуссии на эту тему между сторонниками одной или другой философии. Вот. Ну, понятно, что нам более разумной видится доктрина, что за пределами чувственного опыта что-то существует. Иначе зачем же чувства нас чего-то ограничивают? Ну, тем не менее, существует и другое понимание. «Воистину нет большего упоения сердцу, чем внимать сказаниям о том, пред кем трепещет малое и великое, кто чарует всех и каждого, кто повелевает всеми силами и стихиями, кто сведущ во всяком знании и в чьих руках все пути счастья. Поведай нам, Сута, что сталось дальше со святым семейством, как исполнил свой замысел тот, кто, сущий над законами, является в мир учить прочих существ закону». Господь, Он над законом, но все прочие, они существуют в рамках каких-то правил. Эти правила Он сам и дает для всех прочих. Сута отвечал: «Любезный друг Вьясы Майтрея выслушал просьбу Видуры с немалым удовольствием и продолжил свою повесть. Майтрея сказал: после исхода отца из мира Капила остался жить подле матушки в семейной обители на берегу слезного озера, озера Пиндусаравары, дабы во все дни ее быть ей радостью и утешением. Однажды, в час досуга, Девахути припомнила сыну о том, как сразу после ее разрешения от бремени в их лесное жилище спустился с небес Творец на белом лебеде и пророчествовал странные речи. Слова его, продолжала Девахути, были мне подлинным утешением, ибо в ту пору я весьма досадовала на свою судьбу. Мне открылось, что жизнь моя окончена, и прожита она была напрасно, что всю свою жизнь, потакая чувствам, я только приумножала душевные страдания. Очарованная прелестями зримого мира, я готовила себе великое разочарование. Веселясь в праздности, я оказалась у бездны страха и неизвестности. Девахути осознала, что потакая своим чувствам, она увеличивала свои страдания. И что очарование этим миром всегда ведет к разочарованию. Чем больше очарования, тем больше разочарования. В час моих душевных мук Создатель известил меня, что Сын мой будет мне спасителем, что станешь ты мне оком, которым узрею я свет истины средь мрака лжи. Тебя он величал владыкою чарующей природы, чьей жертвой становится всякое живое существо. Коли так, то ты для меня солнце, которое само создает тучи, что накрывает землю браком и само же рассеивает их. Ты чародей, завораживающий игрой света, и ты же избавитель от чар. Однажды я пленилась твоею колдовскою природою и помыслила себя существом от плоти. Предметы, что окружают меня, я возомнила своим имуществом, а осязаемое мною тело возомнило самою собою. Ныне глубокая тоска, как тяжелый туман, облекает мою душу. Это как раз вот состояние, душевное состояние человека, здесь описывается на примере Девахути, когда человек, он осознает, то когда он вот очаровывается вот этой природой, то неизменно идет и иллюзия себя существом во плоти. Ну и вокруг мы начинаем что-то присваивать себе, что находится очень близко к нам, как собственное имущество. И когда вот человек осознает, что именно это, вот это очарование окружающей природой его и порабощает, и заставляет мнить его плотью, то человек испытывает горькое разочарование. Но это всегда такое некое начало пути. То есть пока мы очарованы и не видим в этом ничего противоестественного, то шансов нет вообще. Когда мы в мае, как говорят, да, шансов нет вообще. Но когда мы, находясь в той же мае, да, ну, фактически находясь, мы осознаем, что мы в ней. То есть мы можем находиться в мае и не осознавать, что мы порабощены. Но мы можем находиться под влиянием ее чар, но осознавать, что мы находимся в порабощенном состоянии. И это очень хорошее положение для живого существа. Потому что во-первых, начнутся попытки изменить как-то эту ситуацию, вырваться из этого положения. Ну и, как правило, не достигнув успеха на этом поприще, человек будет естественным образом взывать к чему-то высшему, чтобы нечто более могущественное, более высокое освободило его из этого положения. Ну, это есть вот искренняя молитва. А в какой традиции это не так важно. Главное вот осознавать вот свое вот это вот положение. В Тебе одном, Господин мой, я ищу убежище. Мудростью Твоею, как топором, я чаю срубить под корень древа обмана, что опутало меня своими обольстительными ветвями, плодами на которых вырастают страх и тоска. Прежде всего, я хочу знать, что есть в зримом мире природа и обладатель природы, каково я место здесь занимает господствующее и подчиненное начало, женское и мужское. Майтрея...
Прошу прощения, там что-то пришло в Шисичен с Урал, по ходу дела Шьяма не может войти.
А, вот я вижу ее. Мне просто... Да, все, подключились. Угу. Шьяма, вы... Дандавата, вы не можете быть организатором случайно?
Дандавата, если надо, могу.
Вряд ли, конечно, к нам кто-то еще присоединится, но тем не менее. Я тогда вас сделаю. Ага. А вы тогда следите, мало ли. Все. Майтрея сказал. Капила улыбнулся словам матушки и начал свою речь с описания природы наблюдателя и предмета наблюдения, существа и вещества. Он поведал о том, как уметь отличить себя от наблюдаемой природы и как познать свою подлинную суть. То есть Девахути начала задавать вот эти вопросы, и Майтрея он начал объяснять, как же обстоят дела на самом деле. Всевышний сказал: «Любезная матушка, занятие, которое позволяет живому существу разорвать скорбные узы наваждения, ведет к единению с действительностью. Соитие с истиной требует пренебрежения к ложному». Насколько я помню, если я не ошибаюсь, у меня просто санскрита нет, у меня только перевод здесь, этого стиха. Здесь Махарадж говорил, что здесь вводится понятие йога. В Бхагаватам. То есть вот есть некий процесс, некое занятие, которое позволяет душе разорвать вот эти узы. И оно называется йога. Она не только разрывает, но еще и ведет к единению с действительностью. То есть вот некий термин, вот йога, и определение этого термина. Что же это такое? То есть, буквально это наука. Как же выйти из этого бедственного положения, в котором осознала себя Девахути? В глубокой древности я открыл эту науку инокам и мудрецам, а теперь открою тебе. Этот способ соития с истиной, йога, полезен и придется под силу всякому существу любого сословия и духовного чина. То есть для любого человека доступна йога. Сознательное существо, иначе наблюдатель, очарованное свойствами вещества, есть существо порабощенное. Сразу идет определение. То есть вот если наблюдатель очарован свойствами вещества, он, то есть такая душа является порабощенной. Сразу, чтобы не было сомнений, Господь дает вот это вот определение. Однако, связанное с бесконечным такое существо, есть свободное. Вот. Если существо удалось живому существу связаться с бесконечностью, тогда оно не порабощенное, а свободное. Свободное существо не отождествляет себя с телесным облачением, сотканным из вещественных стихий, и потому... Как свободный не мнит себя обладателем и обожателем, он не питает вожделения и не терзаем жадностью. Кто избавился от понятия «я» и «моё», тот воистину свободен и безучастен к суетным радостям и печалям. То есть свободен тот, кто не мнит себя телом. То есть неважно, такое живое существо находится в теле или не находится, но если оно не мнит себя, то оно свободное. То есть если мы не мним, то мы и не питаем как бы привязанности к объекту своего вожделения, потому что нас ничего не связывает. А если мы избавляемся от понятия «я» и «моё», «я» в смысле «мнимое я», имеется в виду, то нас не беспокоит радости и печали. Ну, собственно, сами понятия радости и печали тогда, они неприменимы уже к такому живому существу, потому что вот радости и печали этого мира, они всегда связаны с чувством обладания или с чувством утраты. То есть это и порождает радости и печали. А если мы не считаем себя обладателями, то, соответственно, радости и печали нас не затрагивают. То есть мы к этому не имеем отношения и остаемся всегда в спокойном состоянии. Потому что, ну, это как примерно мы можем смотреть какой-нибудь динамичный жесткий фильм, и при этом быть спокойны, если мы не включаемся туда, и кушать попкорн, весело улыбаясь, даже смотря какой-нибудь фильм ужасов. Ну, или просто безучастно, так, наверное, точнее. Свободное от наваждения существо понимает себя вечной неделимой частицей бесконечного сознающего себя света. Вот это признаки. То есть если живое существо свободное, то оно как бы не отделяет себя от брахмана, вот от этого вечного света. То есть она, такая частица сознания, видит, что все есть брахман. И она тоже брахман. Вечный, неделимый, неразрушимый брахман, и она тоже есть этот брахман. О чем, собственно, беспокоиться? Познав свою подлинную природу, частица сознания становится безразлична к игре теней и отдает себя во служение прекрасному владыке, от кого исходит тот вечный свет сознания. С того самого мгновения, как сознательное существо отрекается от вещественной действительности, чары наваждения более не властны над ней. Над ним, наверное, да, над ним. Безусловная свобода, кою алчит всякая душа, возможна лишь в деятельном любовном служении своему прекрасному обладателю. Кто счастлив в служении красоте, тот исполнил весь свой долг пред всеми. Здесь Господь уже говорит о бхакти. Здесь он постепенно от освобождения переходит к бхакти. То есть он говорит, что вот свободная душа, которая служит Господу красоте, у нее нет никаких долгов ни перед кем. То есть она исполнила долги перед всеми, будучи связанная с Господом, обладателем всего. Также здесь Капила говорит о деятельном любовном служении. То есть это не просто некая созерцательная позиция. То есть речь не об этом. Речь идет именно о деятельном служении, то есть как участие в какой-то деятельности, связанной непосредственно с Господом, то есть какой-то божественной деятельности. То есть эта деятельность, она не обязательно происходит, вот, как мы можем думать, но в каких-то вот близких лилах в духовном мире, как это говорится, в той реальности божественной, запредельной. Это может быть вот внешне на земном, как бы поприще, чисто внешне, но на самом деле такая душа, она ничем не занимается, кроме как служением Господу. Вот возьмем пример наших учителей, да, там, допустим, Сарасвати Такура, который ничем не занимался во время земного своего пребывания, кроме как служением Господу. Но внешне можно подумать, что вот он строил храмы, куда-то ездил, с кем-то разговаривал, что-то ел, что-то пил и так далее. Но абсолютно все, что он делал, было служением. То есть это не вопрос внешнего характера, а вопрос именно внутреннего содержания. Безусловная свобода, кою алчит, алчит всякая душа, возможно лишь в деятельном любовном служении своему прекрасному обладателю. Кто счастлив в служении красоте, тот исполнит свой долг перед всеми. Еще раз я прочитал этот стих. Невоздержанность плоти ведет к рабству души, к ее саморазрушению. Чем больше душа привязана к телесным удовольствиям, тем крепче для нее оковы чувственного обмана. Напротив, связанная узами любви с безусловной красотой, душа отворяет себе врата неудержимой свободы. Здесь Господь еще раз говорит, что если живое существо невоздержано в потребностях плоти, то есть если она не ограничивает свою плоть, свои чувства, то это ведет ее к саморазрушению. И чем больше она привязана к этим удовольствиям, тем сильнее она скована. Очень часто вот, ну вот, преданные в женском теле, они могут сразу подумать, читая такие стихи, что ну вот, женское тело, оно практически создано, ну не тело, а вообще женское воплощение создано как бы для удовольствий. Но это по факту так. И как бы не создано для какого-то каких-то аскез, ну, каких-то ограничений.
Тело создано для страданий гораздо больше.
Это рядом все идет. Страдание – это обратная сторона удовольствий. То есть стремление к удовольствию ведет к страданию. Все правильно, да. Но...
Ну, так, но в принципе в женском теле страданий гораздо больше. Это не
сравнение. А я с этим не спорю. Я имею в виду, что стремление к удовольствиям в женском теле больше. Но когда Махарадж на эту тему говорил, вот я сегодня как раз слушал, он говорит, но обольщаться не надо, поскольку в Кали-югу все мужчины тоже женщины. Он прям так и сказал. Ну, потому что мужчины какие-то, услышав, о, подумал, наше положение лучше. Нисколько не лучше. Почему? Потому что Кали-юга. То есть все примерно находятся в равном положении. То есть внешние половые признаки, они не говорят о том, что кто-то мужчина, кто-то женщина. Все, ну, примерно плюс-минус, конечно. Мы не можем как бы совсем всех уравнять, но примерно все находятся в равном положении. Могут быть мужчины более обладать женскими качествами по своей сути, могут женщины обладать более мужскими качествами. Это традиционно, конечно, женщина, она... Ну, то есть это не в нашу эпоху, не для нашей эпохи такое утверждение. Поэтому шансы примерно равны. Вот. Служитель Божий непременно терпелив, умиротворен, милосерден и дружелюбен ко всем и каждому. Это вот такие признаки служителя Божьего. Ни в ком не видя врага, раб Божий верен уставу священного предания. Верный мне всегда и во всем, почитатель мой главной целью своей полагает деятельную любовь. Вот еще раз Господь говорит о деятельной именно любви. Ради связи со мной он оставляет дом, друзей, родню, слуг и домашних скотов. Это как бы в одном ряду. То есть равные понятия по значению. Дом, друзья, родня, скоты, слуги, это все. Это все можно вот в одну категорию, как майя. В беседах о своем прекрасном господине возлюбленные слуги мои забывают о тягостях скоротечного суетного мира. Праведник всяк, кто обязал себя узами деятельной любви ко мне. Опять о деятельной любви. То есть не о созерцательной, именно вот подчеркивает Господь, именно деятельная любовь. Для мирянина нет большего блага, чем общество раба моего верного, ибо в служении рабу Божьему возможно сокрушить оковы колдовского обмана и устремиться навстречу необузданной свободы. Вот это очень важный стих. То есть как мирянину можно сокрушить иллюзию? А то есть вот вайшнав, который занимает положение вайшнава, служителя Господнего, то есть он напрямую служит Господу. Понятно, что он служит и преданным, но имеется в виду, что он связан уже с Господом. А мирянин, который не связан с Господом, он может связаться с Господом, служа вот этому вайшнаву, рабу Божьему. Кстати, Сарасвати Такур, вот сколько я его читал, он вот это утверждение постоянно везде говорил, во всех своих лекциях, во всех своих книгах, что именно служение вайшнаву сразу связывает живое существо с Господом. Это и есть мирского характера живое существо. То есть обыкновенные миряне, вот, которые трудятся ради своих плодов. Кто такой мирянин? Это тот, кто трудится ради плодов. Но если он каким-то образом оказал служение Божьему рабу, то у него есть все шансы выйти из иллюзии. Вот представляете? То есть не надо заниматься никакими другими видами йоги, иначе говоря, просто служить рабу Божьему. Об этом тоже Сарасвати Такур, помните, говорил тот пример, с одним господином, который чистил, ожидая аудиенции Сарасвати Такура, чистил какие-то параферналии. Вот такой очень легкий способ Господь инициирует. На самом деле, действительно, он очень легкий. Он трудный для мирян, потому что они не могут преодолеть свою гордыню вот эту. Тем более, если мы говорим, допустим, о культуре Индии, там, да, там это до сих пор есть. Можно увидеть, как люди приезжают, куда-нибудь в святое место, во Вриндаван. Обыкновенные люди, какой-нибудь там офисный планктон. Да кто угодно, молодые люди. И ищут там садху и стараются им оказать какое-то служение. То есть они понимают, это, конечно, в такой уже форме калиюжной, но, по крайней мере, люди, они осознают полностью вот этот вот механизм. И на Руси до известной степени, конечно, существовало это. Но сейчас очень трудно найти людей, которые действительно хотят послужить вайшнаву, святому человеку, то есть практически невозможно. Люди не понимают вообще, кто это такие. Они просто прельщаются чем-то внешним, идут в церкви, где нет Бога, и там пытаются что-то сделать ради собственного блага. Мирского, естественно, земного блага. Это все ни к чему не приводит. Можно, конечно, сказать, что в любом случае это хорошо, но по большому счету это... Человек, как бы он остается в рамках сансары. Может быть, немножко он улучшает свое материальное положение. То есть надо искать общество раба Божьего и всеми силами стремиться ему услужить, угодить. Ну, как бы положить на это жизнь. Чтобы Господь именно направил к этому рабу. И чтобы вайшнав оказал милость, дав возможность служения. Внемля восторженному слову раба Божьего, душа стяжает истинную свободу, дабы затем сыскать того прекрасного, пред кем преклониться навеки. Ибо в безоглядном служении и красоте заключена подлинная природа всякой души. Вот. Господь Капила говорит, что подлинная природа служения красоте. Красота, как известно, она порабощает, но не силой и законом, а сражает любовью. Порабощает любовью. Связав себя узами деятельной любви в обществе служителей Божьих, душа вдруг гнушается не только удовольствиями плоти, но и удовольствиями разума. То есть не интересует ни чувственные утехи, ни знания. Когда душа пленена красотой, то даже знание уже не интересует. Зачем что-то знать? Зачем знать цены на билеты в Калининград, если душа пленена красотой? Или расписание электричек Калининград, Южный, Зеленоградск. Это становится не так важно. Плененный красотою не прельстится безобразием. То, к чему стремится всякое сознательное существо, жизни в согласии с собой, возможно достичь лишь в безоглядном служении прекрасному владыке. Вот Махарадж переводит «безоглядным», то есть как бы без оглядки назад. Это очень важно. То есть вот такое же существо, оно служит, но не оглядывается на что-то еще. А где-то, может быть, там я еще посмотрю, может быть, вот здесь мне применить себя, может быть, в другом месте. Нет, именно вот, ну, безоглядное. Но мы понимаем, да, в каком случае это возможно. В случае, когда живое существо пленено красотой, а вот этот плен, он инициирован тоже самим Господом. То есть мы своими силами не можем. Вот все, о чем мы читаем, мы, ну, должны понимать, что это все по воле Господа происходит. Покончив с обожанием мира, расторгнув земные путы и связав себя узами служения вездесущей вечной истине, мирянин скоро достигает цели, к которой много жизней стремятся отреченные молчальники и строгие подвижники. Ибо я есть та истина, собственно, лично. Вот, то есть мирянину не надо брать обеты молчания, не надо заниматься подвижничеством, праведной деятельностью. Надо связать себя служением с Господом. Девахути спросила: «О, мудрый наставник мой, какому занятию должна посвящать себя я, чтобы узреть тебя в истинном свете, чтобы покончить с душевным томлением и обрести действительную природу?» Ну, собственно, правомочный вопрос от Девахути Господу Капиле. А мне-то что делать? Вот конкретно мне что делать? Ты сказывал, что заветная цель отрешенных — жить в согласии с собою и в таком состоянии созерцать истину. Есть ли иные способы прийти в согласие с собою, кроме отрешения от мира и умственного созерцания? Женщина обыкновенно слаба разумом. Мне ли рассуждать об истине, презрев земные хлопоты? Но я способна внимать твоему вещему слову и в этом занятии отрешиться от опостылых земных пут. Вот это как раз про нас. так как, еще раз, давайте, все мы примерно одинаковые, то есть все слабы разумом в Кали-Югу, это надо признать, примерно в одном положении находятся, мы не можем как бы вести дискуссии об истине, по большому счету. Ну, представляете, нас вести с каким-то философом. Мы там двух слов связать не сможем. Но мы можем слушать Шраванам, внимать слову о Господе. Майтрея сказал, из сострадания к той, кто носила его в чреве своем, мудрец Капила поведал ей древнюю науку счисления Санкью, что ведет к единению с высшим существом посредством деятельной любви. Вот некая наука Санкья, которая связывает живое существо любовными узами с высшим существом. «Любезная матушка, — молвил Господь, — подобно тому, как силы природы подчиняются единому начальнику, так и чувство живого существа подчиняется уму». Вот здесь механизм. То есть чувства, они подчинены уму. «Однако ум, как и Царь Небесный, предоставленный сам себе, обнаруживает склонность служить низшим силам, чувствам, отчего весь состав тела существа Вселенной приходит в расстройство». То есть чувство связано с умом, а ум с чувствами. Чувство служит уму, а ум служит чувствам. Такой взаимообмен. Дабы ум был покоен, он должен сосредоточиться на высшем, и никак иначе. Вот это наиважнейшее предложение, чтобы как обрести покой ума. Надо сосредоточиться на высшем. То есть надо направить его не на низшее, на чувство, на восприятие чувства, а на высшее. Иного пути нет. Никак иначе, говорит Господь. Не свободы следует искать для ума, но служение.
Высок. А вот это как сделать?
И верить истине. А Шравана в нашем случае.
Просто слушать о Господе и все.
Да, это есть служение в Кали-Югу. Киртанам еще. Просто мы можем как бы думать, а почему же мы все время выпадаем, да, как бы иногда у нас бывают такие фазы просветления некого, когда мы вдруг раз. Потому что мы не всем своим существом служим. Ответ-то довольно-таки простой. То есть мы частью своего ума, какой-то частью, мы служим Господу, а какой-то другой частью мы не служим. Ну почему? Да потому что еще опыта маловато. Ну, то есть ничего страшного. Самое главное – это продолжать в нашем случае. Забегать вперед тоже, кстати, ничего хорошего нет. Об этом Шрила Шридхар Махарадж говорит. Ну, то есть пытаться как бы с наскока. Поэтому вот этот принцип терпения, он очень важен. То есть если нет вот этого результата духовного, которому мы по своей материальной природе можем быть привязаны, как вот к любому материальному результату, то надо осознавать, что это все придет в должный срок. Или не придет. Но если придет, то в должный срок. И вот научиться вот этому терпению, принципу, то есть, или иначе говоря, как Махарадж говорит, ждать столько, сколько пожелает Господь, не мы сколько пожелаем, а сколько ему будет угодно, пока он явится. Вот это очень важно. И вот сам вот этот принцип терпения, когда мы вспоминаем об этом, он дает уму умиротворение на самом-то деле. Потому что Господу очень приятно, очень угодно такое живое существо, которое терпеливо. Ну, терпеливо, то есть по отношению к Господу, то есть оставляет за Господом право решать его судьбу. Даже если Господь пока еще не вмешивается в судьбу, ну, прямо, косвенно, конечно, скорее всего, вмешивается, но прямо не вмешивается, но живое существо, оно терпеливо оставляет за Господом свободу. Ну, он и так свободен, но мы можем как бы не соглашаться с этим или соглашаться. Если мы соглашаемся, то мы вот выполняем вот этот принцип терпения. И тогда мы приходим в умиротворение. Ну, то есть мы делаем то, что говорят наши учителя, то есть служим как можем, да, вот, ну, мы же не можем служить больше, чем мы можем, да, как такая тавтология немножко. Ну, то есть, вот, мы как-то служим, что-то делаем. То есть главное не скатываться вот в это. А это все равно будет происходить. Я хоть и говорю, что главное не скатываться, но это все равно будет происходить. Надо находить в себе силы выходить из этого состояния, когда мы, докатись, оно все. Ничего как бы не получается у меня. Вот. Надо просто выбрать себе систематическое какое-то служение и в молитве с терпением к этому относиться. И все тогда будет хорошо. Гурудев еще говорил, Говинда Махарадж Гурудев, сегодня я читал, он говорил, что когда мы повторяем святое имя, то мы не должны вообще ничего воображать, ничего придумывать. Единственное наполнение этого процесса должно быть, ну, вот, дух служения, то есть Господь, дай мне возможность тебе служить. Он, простыми словами, и все. Он говорит, в свое время вам все откроется. То есть вы стучитесь, а вам откроется. Просто молитесь так. Повторяйте Хари Кришна и молитесь, потому что вам так гуру сказал. И все. Ничего, говорит, дополнительно к этому не надо. Не усложняйте как бы этот процесс. Просто молитесь о возможности служить. И все. И он говорит, все придет рано или поздно. Вы вдруг поймете, в какой из раз вы находитесь. Вдруг это, говорит, откроется. Дасья, Вацалья, Мадхура. Какой-то может быть еще. Это все придет спонтанно. В должный срок. Как огонь в утробе Я как-то что-то смог что-то сказать вам, Карнаприя?
Неутешительно, но спасибо.
Ага. Ну, тем не менее, я примерно говорю, как говорят наши учителя. Ну, насколько я, конечно, могу это воспринять. Надежд немного, но это не значит, что надо. Надо делать резкие движения. Как-то в нашем матхе не принято делать резких движений, я заметил. Нас мало. Собственно, поводов немного для резких движений. Знаете, как соседние организации, там, если попадаешь вот в эту систему, я немножко был, там как-то очень активно все. Туда-сюда, тебе надо то, все. Как-то вот, ну, по крайней мере, в обществе Бхарати Махараджа все это... Как-то не принято. Не тот дух. Дух-то такого. Без резких движений. Некого спокойного ожидания в служении. Махарадж говорит, самое трудное в духовной жизни научиться ждать. Это, говорит, самое трудное. Ну, такого спокойного, деятельного ожидания. Без резких движений. Я бы так сказал. Вот такой дух. Как огонь в утробе разлагает пищу и утоляет голод, так и благожелательное сосредоточение на вечном разлагает в уме мысли об обманчивых благах и утоляет душевную жажду. Ну, на самом деле, вот Сарасвати Такур еще говорил, если нас уж очень беспокоит майя и мысли о бренном, он говорит, выйдите в поле и громко зовите Кришну. Громко. Повторяйте мантру и зовите Кришну. И говорит, все ваши страхи и иллюзии развеются. Громко зовите, говорит. То есть отдайте весь свой ум, все свое существо туда, к Кришне. А Кришна, он же благородный мужчина, он... не заставит себя ждать. Кто счастлив служить мне, тот не ищет способов занять место или раствориться, занять мое место или раствориться во мне. Преданная мне душа вторгается, восторгается мной моими играми. Я тут вспомнил Карнаприя. Знаете что, как в Озерске, помните, говорили, что Кришна, он заслужил свое место, там говорили, потому что взял ответственность за всех живых существ. Это как раз говорит о том, что ну, такие... Тот, кто говорит об этом, он хочет сам занять место Кришны. А вот преданный, он не хочет занять место Кришны. Он понимает, что место уже занято, было, есть и будет. То есть не будет никогда такого времени, и не было, не есть и не будет, когда кто-то займет место Господа, кроме Господа. Это как бы ну, его по определению и другого просто быть не может. Потому что Господь – изначальная причина всего. Вот. Также преданный не стремится раствориться как бы в Господе. Преданная мне душа восторгается мною и моими играми. Вот, то есть признак еще преданной души, она восторгается, то есть восхищается Господом и Господними играми. Это поражает ее воображение. Она восхищена этим. Знаете, как мы порой восхищены каким-нибудь фильмом там. Вот преданные души, они восхищаются Господом и Господними играми. Знаете, какие-то люди, они могут читать вот, или услышать какие-то писания. Мы даже можем кому-то говорить, смотри, здесь вот Кришна, вот Бхагаватам, послушайте. Вот классно, здесь Кришна. А он, ну, для него это настолько ну, не его, он не понимает, о чем речь. А преданный может, ну как ребенок, восторгаться, допустим, какой-то лилой Господа. Каких бесконечное множество. Они на вид даже могут быть простые какие-то лилы, но преданный, он восхищается ими. Ну, чисто внешне просты. Кришна отрубил голову мечом красильщику. Ну, что в этом? Вроде просто все. Или там ворует масло. Кто предан мне всецело, тот во всем видит меня, мой лик, мою улыбку, мои глаза цвета утренней зари. Пред любящей душою я предстаю в облике согласно ее чаяниям и радуюсь, внимая ее восторженной похвале своему господину. Будь я здоров. Очарованная моей улыбкою, моими играми и движениями, преданная мне душа забывает обо всем, что связывает ее с вещественным миром. Никакие обстоятельства не способны смутить душу верного моего слуги, ибо сердце его вовеки принадлежит мне. Так, сам того не осознавая, раб Божий обретает спасение. То есть внешние обстоятельства, они проходят мимо преданного. Там может что-то бурлить, а преданный он даже может не обратить внимания. А потом ему скажет, смотри, в твоей жизни вот то-то произошло. Кто-то умер или там что-то сломалось, что-то сгорело. Он, да, такие состояния бывают. Ну вот преданные, как мы говорим, чистые преданные, да, есть такой термин, беспримесная преданность, они вообще не замечают этих событий этого мира. И вот здесь Господь говорит, такая душа, она неосознанно обретает спасение. Она как бы служит преданно, но не думает ни о каком спасении, но тем не менее обретает его. Поглощенный мыслями обо мне, мой преданный слуга не алчит благ и удовольствий, коими прельчаются души в райских ярусах вселенной. То есть рай преданного не привлекает. Возлюбленный мой сторонится обладанию 8 тайными силами и не ищет даже путей в вечное царство Божие. Сам того не желая, слуга мой обретает все, ради чего иные духовные старатели трудятся... тратят многие жизни. То есть вот тот, кто ищет более изощренных земных удовольствий в раю или ищет путь в царство, вечное царство Божие, он, знаете, как там, полное знание и блаженство, как там, духовный мир полный, тело полное, ну, в общем, что-то такое. Это, ну, кто прельщается не Господом, его играми, а его Царствием Божиим и стремится туда, это не преданный. Преданному нужен сам Господь как объект служения. Ничто, даже время не в силах лишить моих слуг сокровища, коим те обладают. Ибо сокровище – это я, Всевышний Владыка. Вот у преданных одно сокровище – это Господь. Ну, соответственно, Господь, Он же вне времени. И ничто не может лишить преданных Господа. Любящие слуги видят во мне своего друга, родича, сына, воспитателя, покровителя и верховное божество. Истинно говорю, я вечно пребуду с душами, что беззаветно преданы мне. Кто непоколебимо верен мне, вездесущему владыке мироздания, тот без сожаления расстается с надеждами на земное и небесное благополучие. Таковая душа не связывает свое счастье с богатствами, детьми, домом, хозяйством, положением в обществе и всем, что причастно к бренной плоти. Моей милостью преданная мне душа вырывается за границы рождения и смерти. Непоколебимо, здесь Господь говорит, то есть кого не поколебать. Такую душу не прельщает то, что обычно прельщает мирян. Это вот богатство, потомство, жилище, хозяйство, какое-то положение. Ну, все, что связано с бренными реалиями, с телом, с плотью. И Господь своей милостью такую душу освобождает вот от рождения и смерти. То есть такая душа больше не рождается. Соответственно, не умирает. Покуда искра сознания не найдет прибежища во мне, она не избавится от страха смерти. Потому всякий раз, умирая, будет вынуждена рождаться вновь. Лишь я, пред кем трепещет время, способен избавить душу от оков смерти. То есть вот поиск Господа и обретение прибежища в Господе – это единственное, что имеет смысл. Потому что ничего другого не избавит нас от страха смерти. Если мы, умирая, боимся умирать, то мы будем рождаться вновь. А если Господь нас приберет, то, соответственно, у нас само понятие смерти, оно, его не будет. Соответственно, и страха смерти не будет. Ну, то есть, если нет понятия в сознании, то, соответственно, нет и страха. Что такое смерть? Смерть – это страх потерять, ну, собственно, тело и все, что с ним связано. Но душа, как бы перешедшая вот этот вот мир чувственного опыта, перешедшая в другое измерение, она не живет в этом мире. Соответственно, смерти для нее не существует. Она, конечно, тело, которым она была, оно исчезнет, как и любое временное явление, но сама душа, она как была с Господом, так и будет. Как говорят в лилах. «В страхе предо мной дует ветер и светит солнце. Громовержец небес Индра во страхе предо мной поливает дождями землю. В страхе предо мной горит огонь, и смерть бродит по свету, взымая зловещую даль. Все делают из страха, оказывается. Даже смерть. Смерть косит живых существ своей косой. Вот. Потому что испытывает страх перед Господом. Таково ее как бы служение. Вооруженный знанием вечного и отрекшийся от бренного, духовный старатель предается мне, обретя нетленное сокровище. Истинно свободный находит убежище у моих стоп. Я стою над страхом и смертью, и поэтому тот, кто предался мне, обретает бесстрашие и вступает в вечность. Потому утверждаю я, кто сосредоточил свой мысленный взор на мне, тот не удержится от служения мне. Ибо красота принуждает к деятельной любви. Лишь служением прекрасному господину душа способна достичь согласия с собой и обрести свое подлинное естество». Ну, вот все, Господь призывает все свое внимание или мысленный взор обратить на Господа. То есть все, чем мы обладаем, это есть внимание туда. Туда обратить, на Господа. Мы можем даже на собственном опыте сказать, что когда мы находимся в неком таком процессе служения, так, ну, активно, можно сказать, концентрированно, то действительно нас вот эти мирские страсти, они не беспокоят. В нашем случае это происходит временно, когда мы, допустим, собираемся вместе, проводим там программы, служим учителям, своему духовному учителю, то мы сразу чувствуем, что что-то происходит, и, по крайней мере, мирские страсти, они где-то там мимо, они вообще. То есть мы переходим в некое другое качество. Но когда мы выпадаем из этого процесса, нас опять начинают беспокоить какие-то вот эти вот страсти. Ну вот чем, получается, чем больше мы будем собираться и при этом не заниматься какими-то ну, бренными вещами, а все-таки, чтобы это было в каких-то рамках, чтобы была некая программа, допустим, утренняя программа, вечерняя программа, днем можно что-то читать, то я вас уверяю, я прям вот настаиваю, что все будет совсем по-другому. То есть хотя бы в нашем случае большую часть своего внимания, не 50%, а хотя бы 60-70% своего внимания, хотя бы раз там в полгода вот собираться отдавать на служение. И в эти моменты мы будем понимать, что кто-то с нами есть еще, по крайней мере, кто-то присутствует. Потому что в Кали-Юге именно вместе Господь присутствует там, где преданные именно совместно поют Его славу. Ему это очень нравится. Вот. Ну, как бы пренебрегая своим собственным эгоизмом, стараясь не замечать недостатки друг друга, пренебрегая какими-то личными там, делами по отношению друг к другу. Оставляя это все где-то там. Для этого, собственно, наши учителя и открывали различные центры, чтобы были места, где вот преданные собираются. И вот там, в этих местах, существуют какие-то правила, да? То есть ни один храм, ни один центр, он не живет, ну, совершенно, знаете, так дико хаотично. Существуют там программы, существуют служения определенные. Вот. А мы все знаем, как и что делать. И наши учителя нам все рассказали, все оставили. Нам остается только воспользоваться тем богатством, который нам оставили Штхар Махарадж, Гурудев, и к чему нас все время призывает Бхарати с вами Махарадж. Так, ну, глава закончена, кстати. Говорил я сегодня много. Хотелось бы послушать кого-то. простить. Не обязательно у меня, а вообще у преданных у кого-то есть. Ну что, раз как бы рассказать вроде нам больше нечего, будем заканчивать тогда, да? Шьяма, вы организатор, тогда вам и заканчивать.
Тогда надо всех прославить.
Давайте, прославляйте.
Я не умею.
Ну, своими словами.
Меня тут просили, здесь дискотека подобная.
Ну, тогда сделайте меня организатором. Но точно никто не хочет высказаться. Может, у кого-то есть какие-то слова возмутительного характера. Карнапрей, ничего не хотите добавить? А вы, Читралек? Наверное, нет возможности, да?
Нет, я просто не нажала. Я тоже говорю, вроде все сказано так, нормально.
А вы, Шьяма?
Я, простите, не сразу сообразила, что происходит, поэтому я это половину прослушала. Я жду, когда будет запись, чтобы можно было послушать. Но я ничего, к сожалению, не смогу сказать.
Вы на дискотеке сказали, да?
Что?
Вы что-то сказали, что я на дискотеке? Или мне показалось?
Нет, я до этого говорила, что у меня дискотека подобная.
А-а-а.
Ничего, просто это, ну, в общем, я включилась вниманием, только сейчас смогла бы последние несколько минут.
Ну ладно, ну может быть что-то...
Я только включилась, я буду все упомнить.
Ну, может быть вопросы есть у вас или у кого-то, нет? Mm-hmm. Ну ладно тогда. Давайте тогда Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж Ки Джай. Шрила Бхакти Сундар Дев Говинда Махарадж Ки Джай. Шрипад Бхакти Читани Бхарати Свами Махарадж Ки Джай. Шри Рупануга Гуру Варга Ки Джай. Шри Читани Сарасват Мат Ки Джай. Санкиртана Яги Ки Джай. Витая гора Преванады. Хари, Хари Бол.
Хари Бол, Хари Кришна.
Так, мы сейчас когда собираемся, кстати? Мы же хотели сегодня обсудить. Какие-то мысли есть?
А кому когда удобно? Я могу завтра.
Где что-то завтра, наверное. Может быть, понедельник или вторник на Бхагавадгиту?
Ну, может быть.
Ну, когда?
Ну, мне пока без разницы, но я не знаю, какие у меня будут дела. Просто если мне, допустим, надо будет к 11, то, ну, видимо, только в режиме там слушания или как. У меня пока планов просто конкретных нет на понедельник.
А вам, Читралекха, как удобней на Бхагавадгиту?
Мне нормально, и понедельник, и вторник с утра нормально.
Так, завтра у нас лекция Махараджа, понедельник. Понедельник. Давайте, может быть, во вторник. Ну, давайте тогда сами решайте. Вы тогда шьяма сделаете, да, как обычно?
Так а когда?
Ну, если хотите в
понедельник. Что?
Надо определиться еще, кто читает, кстати.
А Читралеха читает, кажется.
А
Читралеха просто говорит, может, и в понедельник, и во вторник. Раз может, почитает.
Давайте, я просто в понедельник буду на работе, но я слушать могу. Так что мне тоже.
А вам неудобно в понедельник будет, да?
Вы меня спрашиваете?
Да.
Нет, ну как неудобно? Я на работе просто буду в Озерске, но я могу слушать.
Мне просто если неудобно, то можно и во вторник.
Вообще не знаю. А вам Карнаприя как?
Давайте во вторник.
Не, ну, теоретически... Так, завтра. Завтра у меня сервис в 11.
Давайте во вторник.
Давайте.
Во вторник хорошо.
Хорошо. Хорошо.
Мы договорились.
Хорошо. Ну... Тогда дандаваты...
3.30 начинаем читать или 3.30 на нем остановились?
3.30, по-моему, остановились, да, Карнаприя?
Да, я... можно начать с 3.30. Там все равно до конца всего 10 стихов.
Давайте, да, 3.30 начнем тогда с этого стиха.
То я буду, да, читать.
А вы можете, да, Читралека?
Ну, могу.
Давайте во вторник тогда.
Я просто еще не знаю, могу я или нет. Ну, если у меня ничего не будет, я могу подстраховать, если что. Но лучше, чтобы меня подстраховали тоже, на всякий случай.
Ну, вот Читралеха говорит, что она может читать, так что это...
Ну, и отлично. А Ваня там не назрел читать?
Ой, Ваня, я не знаю, у него сейчас сложный период.
А, да?
Угу.
А то, может быть, если вы в Озерск поедете, так с ним, наверное, увидите, и вдруг он сможет... Он
все может быть, я пока не могу сказать.
Да, понятно. Ну, Читралеха, если что, уступите же место Ване, если он вдруг созреет.
Ну, конечно, да.
Я спрошу его.
Ага. Ага. Все, тогда дандовато.
Ну, ладно.
Да. А что у Вани там, метание?
Да нет. Там... Ну, как бы... Потом, может быть, я поделюсь. Сейчас
а, как-то. Ну, личные какие-то, да?
Угу. В плане...
Не, я думала, может, сомнения.
А, нет, да, там... Выбрано. Там просто... В этом сомнении у него нет никаких. Некие жизненные обстоятельства просто.
Ну, понятно. Ага.
Угу. Ну, ладно тогда. Все тогда, да, дандавата?
Дандават, Хари Кришна.
Хари Кришна.